В эфире Радио России Санкт-Петербург. Начинает свою работу вечерний радиоканал «Ветер в окно». В аппаратной звукорежиссер Нина Хализева, у микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. И вначале, как всегда, расскажу вам о том, что вы услышите сегодня вечером. 21.10 в эфире программа «Три четверти». Программа выходит в записи. Она вышла в эфир в 2019 году и была приурочена к 95-летию со дня основания литературно-общественного журнала «Звезда». 10 до 11 вещаний из Москвы. 23.10 «Городской наблюдатель». С поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы сегодня будем говорить об утраченных храмах Петербурга. Слушайте вторую передачу цикла. И в конце вечера Ольга Клименкова пригласит всех нас в музыкальную гостиную. А теперь о сюжетах этого часа. 20.45 – наша литературная страничка. Даниил Мордовцев «Исторические женщины». Часть пятая. В середине часа обзор октябрьского номера литературно-общественного журнала «Звезда». А в рубрике «Петербургский текст периода пандемии» сюжет моего коллеги Владимира Изотова. Он беседует с историком Анатолием Разумовым. Ну а прямо сейчас в нашей постоянной рубрике «Судьба и время» Мария Голованова из Военно-медицинского музея.
Судьба и время.
У микрофона Мария Голованова. Здравствуйте. В Белоруссии, в городе Борисове, на одном из зданий по проспекту Революции висит мемориальная доска, на которой написано: «На этом месте в период фашистской оккупации находился подпольный госпиталь, организованный советскими патриотами». На самом деле это была небольшая городская больница, где действительно тайно спасали раненых бойцов Красной Армии. Здесь работала под чужим именем и хирург Анна Израилевна Татарская. Анне Израилевне многое пришлось преодолеть в своей жизни. Она родилась недалеко от Гомеля в еврейской семье, уехала в Швейцарию учиться на врача, получить образование в Российской империи женщине, да еще еврейской национальности, было практически невозможно. Но, несмотря на все преграды, она со всем справилась. Сегодня мы отправляемся в военно-медицинский музей на встречу со старшим научным сотрудником Анной Валькович.
В Бернском университете она знакомится со своим будущим мужем Григорием Татарским. Он тоже врач. Вместе они возвращаются в Российскую империю. Сразу подтвердить свой бернский диплом им, во всяком случае, ей не удалось. И она какое-то время работает сестрой милосердия в Полтавской губернии. Потом вместе с мужем с 1913 года они работают врачами в еврейской больнице в городе Ляде Горецкого уезда, тоже на территории Беларуси. Тоже достаточно типичное явление. Деньги на содержание этой больницы давала еврейская община. Приходит революция, эта больница перестает быть еврейской, но, тем не менее, супруги татарские продолжают работать врачами очень долгое время в городе Горки в Беларуси. В какое-то непродолжительное время Анна Израильевна даже становится главным врачом. Она член горздрава Горок, коммунистка, она даже заслуженный врач Беларуси. Это важно для нашего дальнейшего рассказа. Начинается война. Эта территория достаточно быстро попала под оккупацию. По всей вероятности, вот летом 41-го года сама Анна Израильевна уезжает куда-то в командировку. Вернуться в Горки она уже не может. Там остается ее муж. Она через некоторое время оказывается в белорусском же городе под названием Борисов. Красная армия его уже покинула. На подходе немецкая армия. Она попадает в больницу для советских людей, в том числе для военнопленных и раненых, которая была организована замечательным врачом-подпольщиком Петром Николаевичем Вустиным на базе роддома города Борисова. Это была больница с подпольными палатами, потому что, естественно, раненых красноармейцев ждала тяжелейшая участь. Они должны были отправляться в лагеря для военнопленных, которые, особенно летом и осенью 41-го года, это было просто смертное место, потому что лагеря-накопители – это были просто огороженные площадки под открытым небом, где практически не было ни еды, ни воды, где люди, особенно раненые, просто погибали.
Подпольные койки, как это на деле происходило? Где-то там официальные больные, не военные, а где-то там под землей в подвалах?
Нет, людей прятали, выдавая за гражданских лиц. Врачи переписывают истории болезни. По историям болезни нету ни командиров, ни комиссаров, ни комсомольцев, ни людей, предположим, не тех национальностей. Либо, предположим, в некоторых городах оккупированных для того, чтобы выдать человека за гражданское лицо, его переводили из одного лечебного учреждения в другое, и в момент перевода переписывали историю болезни. По первой истории болезни вроде бы умер, а вот этот вот совсем другое лицо, и в результате человека выписывали в партизанский отряд.
А разве вот немцы не могли по характеру ранения определить, что это было военное?
Вот об этом я как раз хотела рассказать в практике Анны Израилевны. Была история, которую описывают разные лица в воспоминаниях о ней, о том, что один раз в подпольную больницу приезжает целая команда из Германии, военные врачи, проверять, что происходит. И Анна Израилевна, хорошо поставленным немецким языком, пожилая, очень располагающая к себе женщина, начинает разговаривать с врачами и убеждает их, что, например, вот этот конкретный человек, а у нас в собрании есть воспоминания этого выжившего человека, который был ранен летом 41-го года, выжил в Великой Отечественной войне, то этот молодой человек, он не ранен в бою, а ранен по касательной. Летел самолет, обстреливал поле, он находился в этом поле и случайно был ранен этой пулей. Опыт, вероятнее всего, хирурга и умение аргументированно на хорошем немецком языке изложить свою точку зрения заставило эту комиссию поверить. Вот теперь давайте на секундочку отмотаем назад и поймем следующее, что в городе Борисове уже произошел расстрел всего еврейского населения. И Анна Израилевна знает об этом. И единственное, что сохранило ей жизнь, это то, что, понимая ситуацию, подпольщики делают ей подложный паспорт на имя Анны Марковской. Именно под этим именем, уроженки Смоленска, русской, она и работает в этой больнице. Перед этим она узнает, что в городе Горке тоже расстреляно все еврейское население, и ее муж тоже погиб. Причем существуют разные рассказы о том, расстреляли ли старого доктора, он 1869 года, достаточно старый врач, или он принял яд в ночь, когда уже было понятно, что их завтра всех расстреляют. Достаточно часто рассказывают, что люди в гетто, особенно врачи в гетто, и сами принимали яд, и иногда давали яд другим людям, чтобы, так скажем, даже если тебе суждено умереть, ты умираешь по своей воле. Это, ну, тоже своего рода такой шаг сопротивления. Она понимает, что шансов на спасение у нее очень мало. Любое несогласие с немцами, с немецкими врачами в том числе, для нее не просто опасно, а смертельно опасно. А дальше совершенно кинематографическая история. Вот совершенно кинематографическая, потому что в немецкой комендатуре оказывается человек, которому эта пожилая, хорошо говорящая по-немецки женщина, она как-то вот стала очень, ну что ли, родным человеком. Она приходит в эту больницу и периодически рассказывает о том, что, в принципе, готовится в городе, чем занимается комендатура. А однажды он приходит и говорит, что в комендатуру кто-то принес газету, изданную в городе Горки, а это много километров от Борисова, до войны, в котором ее фотография с ее настоящим именем, и эта фотография, сделанная не то на соседании горздрава, не то на партконференции, и понятно, что она коммунистка и еврейка. Есть несколько воспоминаний о том, кто это мог сделать. Один из рассказывает, что это был кто-то из тех не очень ответственно относящихся к своей работе медиков, с кем она работала раньше, человек, который нашел возможность отомстить, свести счеты с слишком принципиальной руководительницей, которая, да, там при прошлой власти неприятности некоторые доставила. Есть рассказы о том, что это, возможно, сделал кто-то из тех пациентов, которых она совершенно недавно оперировала здесь же, в этой подпольной больнице. Есть рассказ о том, что это был просто неизвестный доброжелатель. Разные мемуаристы вспоминают по-разному. Но было понятно только одно. Газета попала в комендатуру. Это было через несколько дней после того, как все евреи города Борисова практически были расстреляны. Вустин и подполье Борисова принимают решение перевести замечательного хирурга, замечательную женщину, спрятать ее от фашистов в лагере партизан недалеко от города. И уже все было готово, как из партизанского отряда в город привозят очень тяжело раненую девушку. И Анна Израильевна принимает решение остаться для того, чтобы оперировать. Скорее всего, вот на следующий день ее расстреляли там же, в городе Борисове. Она лежит в том же захоронении, где и все евреи этого города. Правда, существует такая легенда, которую пересказывали мемуаристы, что ее забрали от операционного стола и отправили к другому операционному столу, что одному из немецких высокопоставленных чинов понадобилась срочная операция, и этого опытного хирурга, так скажем, пригласили участвовать в этой операции, а уже после этого расстреляли. Не знаю, правда это или нет, но тем не менее то, что есть такая легенда об этом человеке, говорит о ней как об очень большом враче.
Практически все близкие родственники Анны Израилевны Татарской были уничтожены во время войны, а 28 октября 1941 года в боях под Ленинградом погиб и сын Гера. Только дочь Мира чудом выжила в блокаду и в 60-е годы принесла в военно-медицинский музей письма и фотографии своей матери. Но о докторе Татарской помнили и другие люди. Люди, которых она спасла в подпольном госпитале в городе Борисове, ее сослуживцы и коллеги. Во многом, благодаря их воспоминаниям об Анне Израилевне Татарской, нам и стала известна эта история.
Судьба и время.
Поистине трагическая судьба Анны Татарской еще ждет своего воплощения в литературе и, наверное, в кинематографе. Правы те, кто утверждает: мы живы, пока жива память о нас.
Покроется небо пылинками звезд, и выгнутся ветки упруго. Тебя я услышу за тысячу верст. Мы эхо, мы долгое эхо друг друга. Мы эхо, мы долгое эхо друг друга. Тебя, где бы я ни была, дотронуться сердцем не трудно. Опять нас любовь за собой позвала. Мы нежность, мы нежность, мы вечная нежность друг друга. Мы нежность. Круто, я знаю, с тобой не расстанем. звездная память друг друга. Эхо друг друга. Мы эхо, эхо, мы эхо, эхо, мы долгое эхо друг друга.
Вы слушаете радиоканал «Ветер в окно», у микрофона Татьяна Путренко, и мы продолжаем. Только что вышел из печати новый октябрьский номер старейшего литературного журнала Петербурга «Звезды». По телефону говорим с редактором журнала, критиком Андреем Арьевым.
Вечерний звонок.
Добрый вечер, Андрей Юрьевич.
Добрый вечер.
Итак, что же «Звезда» печатает в октябре?
Да, октябрь уж давно наступил, и мы в этом октябре печатаем очень большое количество разнообразных самых материалов, хотя есть, как всегда, и основная, самая такая большая вещь для любителей медленного чтения, связанного с нашей обыденной, простой жизнью. Но написано это должно быть, конечно, всегда достаточно изощренно. Но дело в данном случае не об изощренности. Я говорю о повести Евгении Басовой «Аист над голубой водой». Это автор, малоизвестный в Петербурге, и живет она не в Петербурге. В «Звезде» она напечатала сравнительно недавно, в 2017 году, в первом номере повесть. И вот очередная ее повесть, связанная с жизнью самой, что ни на есть, обыденной. В каком-то городке, можно сказать, захолустном, после войны, тогда, когда стали уже переселяться из бараков люди, так называемые хрущевки. И для них это было счастьем, потому что они, в общем-то, смогли обрести какую-то хотя бы свою собственную частную жизнь. И вот такая семья из этой хрущевки, прослеживается ее жизнь на протяжении вот многих лет послевоенных. В то же время у нас есть и совсем молодые авторы. Вот журнал «Звезда» каждый год ведет на форуме молодых писателей свои мастер-классы. Ну и вот, как правило, удается найти по-настоящему хороших авторов. И вот два таких автора, уже бывшие в мастер-классах журнала «Звезда», Ася Умарова и Дмитрий Фалеев, вновь предстали на страницах «Звезды». Ася Умарова – это чеченская писательница молодая. Она еще в 2011 году прислала журнал «Звезда» замечательную повесть под названием «Остывшие гильзы». В этой повести у сами как бы совсем молоденькой школьницы чеченской рассказывается о событиях, которые потрясли всю Россию и весь мир. Причем рассказывается действительно на уровне таких очень простых и тонких переживаний совсем молоденьких девочек. Замечательная была повесть. Повесть, в которой совсем не было никакой агрессивности ни с какой стороны. И вообще она, можно сказать, таким примером гуманного отношения к нашей злосчастной истории. Сейчас небольшой рассказ Аси Умаровой под названием немножко странный «Бегом с пакетом на голове». Но для того, чтобы понять, что это за метафора, нужно прочитать этот рассказ. И также из этого же мастер-класса «Звезды» на всесоюзных этих форумах представлена пьеса небольшая Дмитрия Фалеева, он тоже у нас уже печатался, под названием «Орфей». Действие происходит 2000 лет тому назад, но, тем не менее, естественно, просто так про 2000-летнюю историю никто не станет писать, тем более молодой человек, молодой автор. И в этой повести масса каких аллюзий на современную жизнь. В разделе нашей публикации мы публикуем Сергея Боброва. Это очень известный, один из родоначальников футуризма. Первые литературные шаги он делал вместе с Пастернаком, с Николаем Асеевым, как поэт. И он писал всю жизнь стихи, но как поэт он, в общем-то, неизвестен, потому что он всю жизнь прожил то как переводчик, то как стиховед. В то же время стихи его необыкновенно интересны, а они пролежали, бог знает сколько лет, в архиве, и теперь вот исследователь, тоже молодой Максим Воронков, эти начальные опыты футуристические и нефутуристические Сергея Боброва представляет нашим читателям. А в разделе «Люди и судьбы» Ирина Цымбал написала о потомках, внуках Льва Николаевича Толстого, которые оказались в Швеции. Все они учились когда-то в России, в Тенишевском училище. И вот судьба Льва Львовича Толстого сложилась так, что его потомки и он сам были в Швеции. В Швеции он был автором известной книги современной Швеции. И в то же время судьба его была тяжела. Он был подвержен депрессиям и так далее. И вот поэтому название Ирины Цымбал, не говорящим как будто бы ничего о толстых, называется «Когда бы не доктор Вестерлунд». Вот этот доктор Вестерлунд действительно спас Льва Львовича Толстого от депрессии. Также у нас есть материалы и из Парижа. Член редколлегии журнала «Звезда», известный французский словист Жорж Нева, написал работу «Собор Парижской Богоматери» или «Руины в центре Парижа». Есть и публикация тоже литературного свойства, но необыкновенно интересная, даже, я бы сказал, сенсационная. Это раздел «Философский комментарий» у нас ведет философ известный или литературовед Игорь Смирнов. Но в данном случае он написал не сугубо философскую вещь, а вещь он проанализировал роман Владимира Набокова «Камера обскура». И вот что оказалось, что Набоков вроде бы написал такую, ну, даже мелодраматическую историю, популярную о любовном треугольнике. И сколько этого Набокова не изучали, уже он вдоль и поперек изучен. Оказывается, что вот эта повесть Набокова «Камера обскура», ее сюжет связан не более не менее, как с Маяковским, с Лилией Брик и с Осипом Бриком. То есть тоже вот известный треугольник. И вот оказывается, вот эта «Камера обскура» абсолютно является переложением истории Маяковского и Лили Брик. «Звезда» существует по-прежнему, и очень разнообразный, интересный материал в октябрьском номере.
Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Один только вопрос. Мы с вами говорили как-то в эфире о трудностях, финансовых трудностях «Звезды». И вот до меня дошли слухи, что ситуация таким чудесным образом разрешилась.
Да. С нами тоже происходят чудеса иногда. Ну, это не только «Звезда» сейчас находится в трудном материальном положении. Все толстые журналы с трудом выживают. Не потому, что их не читают, а просто потому, что все их читают в интернете. В интернете у нас, бог знает, какое количество сотни тысяч читателей, а мы-то получаем деньги только за бумажную продукцию, да? А это тираж 1500. И окупить все наши расходы практически не удается. И вот мы придумали такой как бы аукцион, благотворительный аукцион для «Звезды». Он прошел в Москве, и он тоже был таким виртуальным. На экране в интернете показывали вещи, которые мы готовы продать. И действительно состоялся самый настоящий аукцион и очень успешный для нас. Ну, что мы там могли предложить? Ну, естественно, что книги наших авторов, различные там...
Автографы.
Автографы, ну и да, естественно, автографы там и все прочее. И получили очень большую сумму. Нас поразило, например, что один простой конверт Иосифа Бродского пустой, там в нем ничего не было. Ну, написано, что от этого Иосифа Бродского тому-то и тому-то пустой конверт. Ушел, это поразительно, за 800 тысяч.
Я вас поздравляю.
Понятно, что, скажем, книжки там Довлатова с надписями какому-то приятелю, там, ценность сама по себе, да? В общем, мы действительно получили большое количество, ну, не, конечно, не очень большое количество денег, но, во всяком случае, лето прожили более-менее беспечно.
Вот таковы сегодняшние реалии жизни толстых литературных журналов. Кстати, в 21.10 сегодня в программе «Три четверти» на наших волнах можно послушать мою беседу с Андреем Юрьевичем Арьевым, приуроченную к 95-летию «Звезды». Обещаю, вы услышите там много интересного. В следующую пятницу, 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, в Санкт-Петербурге и в городе Гатчина Ленинградской области пройдет традиционная церемония чтения имен погибших во время Красного Ленинского террора и Большого Сталинского террора. В нашем городе это памятная акция под названием «Хотелось бы всех поименно назвать» будет проходить у Соловецкого камня на Троицкой площади, в саду Фонтанного дома, у памятника Достоевскому возле станции метро «Владимирская», на ступенях базилики Святой Екатерины на Невском проспекте и у Феодоровского собора на Миргородской улице. В Гатчине церемония пройдет в Павловском соборе. Кроме того, по традиции, поминальная акция состоится на Левашовском мемориальном кладбище. В этом году в связи с пандемией коронавируса все мероприятия в рамках Дня памяти жертв политических репрессий пройдут в сокращенном формате. О том, как эпидемиологическая обстановка сказалась на проведении подобных акций, Владимир Изотов побеседовал с руководителем Центра «Возвращенные имена», редактором книг памяти «Ленинградский мартиролог» и «Петроградский мартиролог» Анатолием Разумовым.
Петербургский текст. Анатолий Яковлевич, здравствуйте. Известно, что вы проводите большую просветительскую работу, в частности, встречаетесь со школьниками, рассказываете им о репрессиях времен советской власти. И все-таки с учетом изменения ситуации не только в городе, в стране, во всем мире, начиная с середины марта 2020 года, что для вас лично изменилось в плане вашей просветительской и исследовательской работы?
Весной было сложнее всего, когда Российская национальная библиотека, где я служу уже более 40 лет, и где Центр «Возвращенные имена» находится и работает, мне пришлось перейти на удаленный доступ, и около полутора месяцев я просто дома работал, отвечал на почту и готовил книги памяти, работал с компьютером. Даже короткое время никуда не выходил, мне еду приносили, на всякий случай это было действительно очень важно и очень сложно. Затем мне пришлось расхаживать ноги, я начал зато активнее зарядкой заниматься. Когда я вышел вот из этого режима, вошел в обычный ритм работы, и с тех пор я не отказывал ни одной встрече, если меня куда-то приглашали, в том числе на Левашовское мемориальное кладбище. Но, конечно, при встречах мы используем меры предосторожности, перчатки, маски, это все обязательно. Чтение имен у нас было памятное в родительскую субботу перед Троицей. Свято-Петровское братство организовывало, я принимал участие в памяти жителей района Коломна и репрессированных, и погибших в блокаду. Потому что мы занимаемся всеми именами. Мы тогда решили, что читаем онлайн, не в каком-то публичном месте. Затем на Левашовском мемориальном кладбище было традиционное поминовение 7 августа у ассирийского памятника, памяти расстрелянных ассирийцев или айсоров, как их называли в Петербурге, которые были объявлены иранскими шпионами и по плану расстреляны во время большого сталинского террора. Я был рад приехать, была большая община ассирийская там, и у памятника было поминовение. Также точно прошла поездка в день памяти о Красном терроре, 5 сентября, приезжают новгородцы всегда с одним автобусом. Приезжают потому, что из Новгорода возили на расстрел в Ленинград большей части людей, хотя там тоже расстреляли около 1500 человек. Тем не менее, около 5000 привезли для расстрела новгородцев в Ленинград, и, скорее всего, многие из них лежат на нынешнем Левашовском мемориальном кладбище. Так в этот раз приехали автобус один полный и двухэтажный еще один автобус. Было очень много людей, много детей, и со всеми тоже мерами предосторожности, но мы и провели поминовение, и я провел по кладбищу всех, показал памятники. Это тоже все состоялось. Так что ни одно мероприятие, которое обычно поминальное происходит, не было отменено. К примеру, чтение памяти погибших в блокаду состоялось. Оно было публичным. И в саду Фонтанного дома я принимал участие в чтении вечером 8 сентября, а днем на Конной 10 у табло с 630 тысячами имен погибших в блокаду.
В прошлом и позапрошлом годах мы с вами встречались в середине июня на Левашовском кладбище, когда проходили церемонии памяти представителей национальных меньшинств тогдашнего Ленинграда. Это государство Балтии, Украина, Польша и землячество этих государств. И генеральные консулы приходили и возлагали цветы к национальным памятникам. Прошла ли подобная церемония в этом году?
Вот, спасибо, что напомнили. Это мы говорим о 14 июня, о конкретной дате.
Да,
это
да.
День памяти депортации сталинского времени. И в нынешнем году это еще был период карантинных серьезных мер. В то время публичные мероприятия, вот это середина июня, еще не были разрешены, кладбище было закрыто для публичных мероприятий. Поэтому церемония не состоялась, но зато мне легче от того, что в марте вышло в свет пятое издание книжечки Левашовского «Мемориальное кладбище». Всю церемонию прошлого года я поместил фотографиями у каждого памятника в новом издании. У польского памятника и русского в центре кладбища, у латышского, эстонского памятника, у литовского памятника, у украинского памятника, у белорусского памятника. Подходили ко всем памятникам, и я поместил фотографии возложения венков ко всем этим памятникам. Это очень важная церемония, и уж надеюсь, в будущем году она просто традиционно продолжится. А в нынешнем году я ожидаю, что 30 октября консулы многих государств, обычно бывает до 20 консульств, принимают участие в возложении венков, и я думаю, в Левашове это должно состояться.
Старенькие ходики, молодые ноченьки, полстраны угодники, полстраны доносчики, старенькие ходики, молодые ноченьки, полстраны угодники, полстраны доносчики. Это было, 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 было. Это было, 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 было. Это было, 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 было. Это было, было. На полях проталинки дышит воля вольная, полстраны этапники, полстраны конвойные, на полях проталинки дышит воля вольная, полстраны этапники, полстраны конвойные. Было, 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 было. Это было, 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 было. Это было, 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 было. Это было, это было. Лаковые туфельки, бабушкины пряники, полстраны преступники, полстраны охранники, лаковые туфельки, бабушкины пряники, полстраны преступники, полстраны охранники. Это было, 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 было. Это было, это было. Это было, 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 было. Это было, это было. Лейтенант в окно глядит, пьет, не остановится. Полстраны уже сидит,
полстраны готовится. Лейтенант в окно глядит, пьет, не остановится. Полстраны уже сидит, полстраны готовится. Это было, 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 было. Это было, это было. Это было, 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 было. Это было, разве было?
Оскар Фельдсман на стихи Роберта Рождественского «Это было, было» исполнил Иосиф Кобзон. Впереди литературные чтения, затем после петербургских вестей в эфире программа «Три четверти». Передача сегодня выходит в записи. До встречи.
Литературные чтения на Радио России.
Даниил Мордовцев. «Замечательные женщины». Исторические женщины второй половины 18-го столетия. Княжна Тараканова.
Развязка действительно близко. Христенок уже бродит под окнами своей жертвы, расспрашивает о ней прислугу, отзывается о ней с крайней почтительностью. Ей передают об этом. Первая мысль – русская засада, агент, шпион. Но испуг проходит. Какая-то нравственная слепота толкает ее в пропасть. Она принимает Христенока. Христенок говорит своей жертве о глубоком участии к ней Орлова. Снова испуг, а потом опять ослепление. Роскошная жизнь истощила все ее средства, и денег достать неоткуда. А тут Христенок нашептывает, что Орлов признает ее за дочь Елизаветы Петровны, предлагает ей свою руку и русский престол, на который он возведет ее, производя в России возмущение, так как народ недоволен Екатериной. Христенок показывает даже письмо Орлова в этом смысле.
Жертва отдается в руки Христенока. Посылая к Орлову курьера, она в письме своем к нему замечает: «Желание блага России во мне так искренно, что никакое обстоятельство не в силах остановить меня в исполнении своего долга».
10 февраля она уже под именем графини Селинской выезжает из Рима в двух каретах. За нею едут Даманский, Черномский, Франциско фон Мешеда и слуги. Народ провожает ее кликами «Виват», а она бросает в толпу деньги. Христенок едет следом за нею. Жертва Орлова, наконец, в Пизе, у него в руках. Но она еще опасна для него. Ее нельзя схватить, нельзя арестовать, потому что это было бы нарушение международных прав, и Священная Римская империя не позволила бы этого России. Притом, жертва эта сильна своей популярностью. Народ везде встречает ее как царственную особу, а иезуиты, считая ее тоже своей жертвою, способны были бы отплатить за нее Орлову ядом, кинжалом.
Графиню Селинскую окружает свита в 60 человек. Вся обстановка царственная. Орлов относится к ней более чем почтительно. Он ведет себя как верно подданный, каждый день является к ней в парадной форме, и в ленте, и не садится в ее присутствие. Орлов изучает ее, выпытывает, что ему нужно, несмотря на то, что она рассказала ему некоторые из известных уже нам обстоятельств ее жизни. Он ищет в ней что-то другое. Она женщина, росту небольшого, тело очень сухого, лицом не бела, не черна, косы и брови темно-русы, а на лице есть веснушки. Говорит хорошо по-французски, по-немецки, немного по-итальянски, разумеет по-английски, а думать надо, что и польский язык знает, только никак не отзывается. Уверяет о себе, что она арабским и персидским языком очень хорошо говорит. Свойство имеет она довольно отважное, и своей смелостью много хвалиться.
Так описывает ее Орлов в своем донесении императрицы. В течение недели Орлов окончательно увлекает ее своей любезностью, предупредительностью, и страстная женщина отдается своему тюремщику. А тюремщик, между тем, доносит императрице.
Она ко мне казалась быть благосклонной, для чего я и старался перед нею быть очень страстен. Наконец я ей уверил, что я бы с охотой женился на ней, и в доказательство хоть сегодня, чему она, обольстясь, более поверила. Признаюсь, всемилостивейшая государыня, что я оное исполнил бы, лишь бы только достичь бы до того, чтобы волю вашего величества исполнить. Но она сказала мне, что теперь не время, потому что еще несчастлива, а когда будет на своем месте, тогда и меня сделает счастливым.
В это время по предварительному уговору с английским консулом в Ливорно сэр Джон Диком этот последний уведомляет Орлова, будто по случаю столкновения там английских чиновников с русскими необходимо личное присутствие графа. Узнав об его отъезде, влюбленная женщина не имеет силы расстаться с Орловым и решается сопровождать его в Ливорно. Жертва сама отдавалась в руки. В Ливорно стояла русская эскадра, которая и могла увезти пленницу в Россию. К приезду своих знатных гостей сэр Джон Дик готовил роскошный обед. На другой день такой же роскошный завтрак. По улицам города народ толпами встречает таинственную принцессу, окруженную царским блеском. Вечером она в опере, но это канун ее тюрьмы, последний вечер свободы. За завтраком у консула заходит речь о русском флоте. Принцесса изъявляет желание видеть его, полюбоваться морскими маневрами. Все общество отправляется на рейд. Народ опять провожает восторженными кликами русскую великую княжну. На кораблях играет музыка, раздаются пушечные выстрелы. Это царский салют. Матросы стоят на реях, принцессу встречают громким «Ура!», ее, внучку Петра Великого, приветствует созданный им флот, приготовивший ей тюрьму. Принцессу поднимает на палубу адмиральского корабля трех иерархов посредством спущенного кресла. Орлов проводит ее между рядов офицеров, а кругом гремит «Ура!». Общество пьет здоровье принцессы. Начинаются маневры. Все выходят из кают на палубу. Все стоят в почтительном отдалении от Елизаветы.
Стоя у борта и глядя на маневры, принцесса забывает, по-видимому, все окружающее. Она царица, это ее подданные. Вдруг она слышит, что позади ее кто-то повелительным тоном требует шпаги у Христенека, Даманского и Черномского. Она оборачивается. Перед ней стоит незнакомый офицер. Именем императрицы он объявляет арест.
Это был гвардейский капитан Литвинов. Ни Орлова, ни Грейга, ни Дан, никого нет. Точно все, что происходило за несколько минут назад, был сон. Да, это действительно был ужасный сон.
Что это значит? Что это значит?
По именному повелению, я императорского величества, вы арестованы.
Где граф Орлов?
Арестован по приказанию адмирала.
Обморок. Бесчувственную арестантку относят в каюту. Судьба сводит последние счеты таинственной личности. Когда к пленнице воротилось сознание, она пишет Грейгу письмо, резко протестует против сделанного ей насилия и требует назад свою свободу. Грейг ничего не отвечал. Пленница пишет Карлову. Она зовет его к себе. Она просит разъяснить ей, что случилось.
«Я готова на все, что не ожидает меня», – писала она. «Но постоянно сохраню чувства мои к вам, несмотря даже на то, навсегда ли вы отняли у меня свободу и счастье, или еще имеете возможность и желание освободить меня от ужасного положения».
«Ах, — отвечает я Орлов, — в каком мы несчастье! Но не надо отчаиваться, будем терпеть. Всемогущий Бог не оставит нас. Я нахожусь в таком же печальном состоянии, как и вы, но преданность моих офицеров подает мне надежду на освобождение. Адмирал Грейк по дружбе своей давал было мне возможность бежать. Я спрашивал его, что за причина поступка, сделанного им. Он сказал, что получил повеление и меня, и всех, кто при мне находился, взять под стражу. Я сел в шлюпку и поплыл было уже мимо всех кораблей. Меня не заметили, но вдруг увидел я два корабля перед собой и два сзади. Все они направлялись к моей шлюпке. Видя, что дело плохо, я велел грести изо всех сил, чтобы уйти от кораблей. Мои люди хорошо исполнили мое приказание, но один из кораблей догнал меня. К нему подошли другие, и моя шлюпка была окружена со всех сторон. Я спросил, что это значит. «Пьяны вы, что ли?» Но мне учтиво отвечали, что они имеют приказание просить меня на корабль со всеми находившимися при мне офицерами и солдатами. Когда я взошел на борт, командир корабля со слезами на глазах объявил мне, что я арестован. Я должен был покориться своей участи, но надеюсь на всемогущего Бога. Он не оставит нас. Берегите же себя, предоставьте судьбу нашу всемогущему Богу и верьтесь Ему. Я еще не уверен, дойдет ли это письмо до вас, но надеюсь, что адмирал будет настолько любезен и справедлив, что передаст его вам. От всего сердца целую ваши ручки.
Орлов всего более заботится о том, чтобы живою доставить ее в Петербург. Оттого и умолял беречь здоровье. Арест таинственной красавицы произвел в населении Ливорно сильные негодования. Народ грозил русским, толпы подъезжали в шлюпках к кораблям, но русские матросы грозили, что будут стрелять в толпу. Тосканский двор также негодовал и протестовал против нарушения международных прав. Опасаясь, что пленница с тоски не осилит переезда до Петербурга, Орлов велел доставить ей книг для чтения. Но она скоро поняла свою участь и не дотрагивалась до них. Через 5 дней русская эскадра вышла в море. Сам Орлов, боясь, что его умертвят в Италии за сделанное им женщине насилие, без дозволения императрицы, ускакал в Россию сухим путем, в торопях послал императрице черновое донесение о совершенном им подвиге.
«Угодно было вашему императорскому величеству повелеть доставить называющую принцессу Елизавету. Я со всеподданнической моей рабской должностью, чтобы повеление вашего величества исполнить, употреблял все возможные мои силы и старания, и счастливым себя почитаю, что мог я оную злодейку захватить со всей ее свитою на корабли, которые теперь со всеми с ними содержатся под арестом на кораблях и рассажены по разным кораблям. При ней сперва была свита до 60 человек. Посчастливилось мне оную уговорить, что она за нужное нашла свою свиту распустить, а теперь захвачена она, камерметхин я, 2 дворянина польских и несколько слуг, которым имена при сём прилагаю. Признаюсь, — говорит он далее, — всемилостивейшая государня, что я теперь, находясь вне отечества, в здешних местах, опасаться должен, чтобы не быть от сообщников всей злодейки застрелену или окормлену».
Затем он описывает ее наружность, а потом говорит о том, что узнал о ней.
Вы слушали страницы книги Даниила Мордовцева «Исторические женщины второй половины XVIII столетия». Для вас читали артисты Юлия Бочанова, Юрий Лазарев и Вадим Бочанов, звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Наталья Цыбенко, режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.